И когда в день приезда Штирлиц решил поглядеть на самый большой городской мост, и когда он вынужден был взять в генеральном консульстве машину, чтобы добраться по белградской дороге до Савы, он испытал леденящее чувство одиночества и страха. Встречаться здесь со связным было делом рискованным. Оба они тут как на ладони. Никаких скамеек и в помине нет. А если связник таскает за собой наружные наблюдения, провал неминуем. Но и остаться без связи Штирлиц тоже не мог, потому что его односторонняя информация мало что давала. Это как класть кирпичную стену с завязанными глазами. Развалится. Штирлиц опасался сейчас, что связник вообще не придет, ответив центру, что в самом городе моста нет, а встречаться на Саве равносильно самоубийству. Но, тем не менее, Штирлиц не изменил своей многолетней привычки, приехал загодя и сразу же заметил у моста одинокую фигуру в белом макинтоше с поднятым воротником, в шляпе, нахлобученной на глаза, и со свертком в правой руке. Человек вел себя странно. Суетливо расхаживал вдоль дороги, не выпуская из левой руки руль старого велосипеда. Штирлиц переехал мост, выключил фары, поставил машину на обочину и осторожно открыл дверь. С реки поднималась студеная, густая пепельная прохлада. Вода была черной, дымной, и гул от мощного течения единой, властно перемещающей самое себя массы, был постоянным, похожим на работу генератора. Тем не менее, дверцу машины Штирлиц закрывать не стал, чтобы не было лишнего чужого звука. Он перешел мост, направляясь к одиноко расхаживающему человеку со свертком в руке. Не поняв еще почему, Штирлиц решил, что этого человека он где-то встречал. Определил он это потому, как человек вертел шеей, и потому еще как покашливал, а то, что он покашливал, видно было потому, как подрагивал макинтош у него на плечах. Выходя на связь в разных городах мира с разными людьми, Штирлиц каждый раз покрывался холодным медленным потом от того, что он, как никто другой, знал всю ту сумму случайностей, которые могут привести разведчика к провалу во время встречи со связником. Причем, как правило, опасность могла исходить именно от связника, потому что у того имелись контакты с радистами. А уж как охотится контрразведка за передатчиками, Штирлицу было очень хорошо известно, поскольку несколько месяцев он работал в группе перехватов. Штирлиц неторопливо прошелся вдоль шоссе, постоял у края моста, а потом, чувствуя, на часы он мог и не смотреть, в эти мгновения секунды тащились медленно и четко, и пульс надежнее минутной стрелки отсчитывал время, что пора подойти к связнику, обернулся, увидел этого человека, и все тело его начало деревенеть. Перед ним был приват-доцент Радыгин, с которым познакомил его Зоненброк в доме генерала Попова. Штирлиц хотел было уйти, но потом решил, что это может показаться странным Радыгину, смотревшему на него широко раскрытыми остановившимися глазами, и, чуть приподняв шляпу, сказал: «Не думал, что историки подвержены такому весеннему лиризму».
«Да-да», — ответил Радыгин хриплым чужим голосом. «Грешин, люблю ночную природу».
«Интересно, много незадачливых влюбленных бросается с этого моста?» — спросил Штирлиц, машинально повторив слова пароля, не желая даже делать этого, но повинуясь какой-то странной догадке.
«Наверное, много», — ответил Радыгин и, вжав плечи, добавил, пытаясь вымучить улыбку на побелевшем своем лице: «Хотя, скорее всего, они выбирают другое место здесь, слишком илистое дно».
Штирлиц почувствовал ватную слабость во всем теле. Наверное, подобное же чувство испытал Радыгин, потому что тяжело обвалился на раму своего велосипеда. И Штирлиц вдруг рассмеялся, представив их обоих со стороны.
— Что вы? — удивился Радыгин. — Я вам помешал. — Простите, господин Штирлиц.
— Когда вам надо возвращаться к своим?
— Кому?
— Господи, он же не верит мне, — сообразил Штирлиц. — Не хватает еще, чтобы ушел. Черт дернул Зоненброка взять меня к Попову. Ну, я свой, Радыгин. Успокойтесь, Бога ради. Что мне передали из центра?
Какой же вы свой?
По-детски искренне удивился Радыгин.
Вы же немец, господин Штирлиц.
Ну и что? Энгельс тоже, между прочим, не португалец. Давайте шифровку и назначайте следующую явку. Радыгин покачал головой.
Нет, сказал он, никакой шифровки я вам не дам.
Да вы что, с ума сошли? Штирлиц закурил, подумав, что, видимо, он повел бы себя так же, окажись на месте Радыгина, и сказал примирительно: «Хорошо, не сердитесь. Пошлите запрос в центр. Можно ли верить Юстасу? И дайте описание моей внешности. И хотя нет, этого не делайте. Если ваш шифр читает, на меня можно готовить некролог».
«Боже мой, вот глупости! О чем мы с вами, господин Штирлиц? Я даже в толк не возьму. Абракадабра какая-то. Едем лучше в город, выпьем что-нибудь. Я знаю отменные кабачки».
— Еще пристрелят черти, — подумал Штирлиц. — Вот делов-то будет. — Василий Платоныч, — жестко сказал он, — потому как вы перепугались, я понял, что вы именно тот, кто должен прийти ко мне на связь. Я рискую не меньше, чем вы, а больше. Но я поверил вам сразу же, как только вы произнесли отзыв. Если вы по-прежнему сомневаетесь, запросите центр. Можете изменить вопрос. Разрешите верить Юстасу, который говорит, что он Максим. Только, бога ради, фамилию мою в эфир не пускайте. И давайте увидимся позже. В 2 часа, например. Центр вам ответит сразу, они ждут моих сообщений. Штирлиц передал Радыгину пачку сигарет. Здесь вы найдете текст. Передайте немедленно, ясно? И если вам ответят, что верить мне можно, приходите в кабаре Эспланада. Я буду ждать вас до утра. Штирлиц быстро пересек мост, сел в маленький Рено, взятый им на прокат в гостинице, и, скрипуче, на скорости развернувшись, поехал в город. Центр. Ситуация в Хорватии довольно сложная. Вейзенмайер действует в 2 направлениях. Он пытается склонить Мачеха к провозглашению независимой Хорватии, но в то же время ведет работу с усташами, внедренными в ХСС, партия Мачеха, которая поддерживает контакт с Павеличем. Можно предположить возникновение серьезного конфликта, если найти возможность проинформировать Муссолини об этой работе немцев в Загребе, поскольку итальянцы считают Хорватию зоной своих интересов. Мачек продолжает колебаться. На него оказывают сильный нажим из Белграда, угрожая введением английских войск. Прошу вашей санкции на ознакомление Мачека через 3 руки с той работой, которую Вейзенмайер ведет с усташами. Это может заставить его войти в правительство Симовича и серьезно задуматься о необходимости подготовки к возможным военным действиям. Запасной фигурой в политической игре Вейзенмайера следует считать полковника Славко Кватерника, который, являясь человеком Павелича, в своей внешнеполитической ориентации значительно ближе к Берлину, чем к Риму. По непроверенным слухам, Гитлер предоставил немецким усташам радиостанцию «Велебит», которая круглосуточно вещает из Граца на Хорватию. Усташи здесь не считают реальной силы, если только не предположить факт вооруженного вторжения германо-итальянских войск. Необходимо предупредить югославский ЦК о том, что люди Вейзенмайера имеют контакты с полицией, жандармерией, селячкой и городской стражей, полиция Мачека, которая уже сейчас готовит списки на аресты всех тех, кто когда-либо сотрудничал с коммунистами. Подтвердите получение моих донесений, посланных через канал односторонней связи. Жду указаний. Юстас. Юстасу. Возможно, короткий срок, сообщите точную дату начала военных действий, если они действительно планируются Гитлером. Центр. Начальник разведки смягчил текст. Поначалу он был написан словами Сталина, который сказал, нахмурившись: «Пусть немедленно выяснят точную дату войны или опровергнут, если могут. Я не Гитлер. На кофейной гуще гадать не умею. Я должен знать правду, прежде чем принять решение». Вторая радиограмма предназначалась здешнему руководителю Радыгина. Буэну. Радыгин переходит в подчинение Юстасу. Доверие полное. Оказывать всемерное содействие в поставленной перед ним задаче. Центр. А пока Радыгин, петляя по улицам, ехал на разбитом велосипеде с квартиры радистов, донесение Штирлица тщательно изучалось в Москве, сопоставлялось с донесениями, полученными из других источников, прежде чем быть перепечатанным и отправленным с нарочным Поскребышеву в Кремль. Штирлиц сидел в кабаре отеля «Эспланада» так, чтобы видеть каждого, входившего в полутемный зал. Он попросил громадную официантку с вываливающейся грудью и бочкообразным задом принести бутылку самого сухого горского вина и соленого сыра.
«Это заказ иностранца», — сказала официантка. «У нас в горах плохое вино. Лучше я принесу вам веселье Юрий. Это красное вино из Далмации и народную хорватскую паленту».
Что такое полента?
Полента в Хорватии!
С неимоверным акцентом, но довольно бойко ответила официантка, мешая немецкие и французские слова.
Тоже, что ж, ганцы в Словении, полента в Далмации и качамак в Сербии. Это народное блюдо из кукурузной муки крестьяне едят.